Глава 22. «О, дочь моя, мои дукаты, дочь, дукаты христианские мои, где суд, закон, о, дочь моя, дукаты?» Шекспир, венецианский купец. Предоставим саксонским вождям вернуться к прерванному завтраку, как только их неудовлетворенное любопытство позволит им отдаться зову неутоленного еще голода, и посмотрим на еще более несчастного пленника, Исаака из Йорка. Бедного еврея втолкнули в тюремный подвал замка, находившийся глубоко под землей, глубже, чем дно окружающего рва, и потому там было очень сыро. Свет проходил туда лишь через одно или два небольших отверстия, до которых пленник не мог достать рукой. Даже в яркий полдень эти дыры пропускали очень мало света, и задолго до захода солнца в подвале становилось темно. Цепи и кандалы, оставшиеся от прежних узников, висели по стенам темницы. В кольцах одних кандалов торчали две полуразрушенные кости человеческой ноги, словно здесь один из заключенных успел не только умереть, но и превратиться в скелет. В одном конце этого зловещего подземелья находился широкий очаг, над которым была укреплена заржавевшая железная решетка. Весь вид темницы мог привести в трепет и более храброго человека, чем Исаак. Однако теперь, перед лицом действительной опасности, он был гораздо спокойнее, нежели раньше, когда находился во власти воображаемых ужасов. Любители охоты утверждают, что заяц испытывает большие мучения, пока собаки гонятся за ним, нежели тогда, когда попадает им в зубы. Вероятно, и евреи, которым приходилось всегда чего-нибудь опасаться, привыкли к мысли о мучениях, каким их могут подвергнуть, так что какое бы испытание ни предстояло им в действительности, оно не явилось бы для них неожиданностью. А именно неожиданность и заставляет людей терять голову. К тому же Исаак не первый раз попадал в опасное положение. Он был уже довольно опытен и надеялся, что и теперь ему удастся вывернуться из беды, подобно тому, как добыча иногда ускользает из рук охотника. Но превыше всего его поддерживало непреклонное упорство его племени и та твердая решимость, с которой дети Израиля переносили жесточайшие притеснения властей и насильников, лишь бы не дать своим мучителям того, чего те желали от них получить. В этот час пассивного сопротивления, закутавшись в плащ, чтобы защититься от сырости, Исаак сидел в одном из углов подземелья. Вся его фигура, сложенные руки, растрепанные волосы и борода, меховой плащ и высокая желтая шапка при тусклом и рассеянном свете могли бы послужить отличной моделью для Рембрандта. Так, не меняя позы, просидел Исаак часа три сряду. Вдруг на лестнице, ведшей в подземелье, послышались шаги. Заскрипели отодвигаемые засовы, завизжали ржавые петли, низкая дверь отворилась, и в темницу вошел Реджинальд фрон де Бёв в сопровождении двух сарацинских невольников Буагильбера. Фрон де Бёв, человек высокого роста и крепкого телосложения, вся жизнь которого проходила на войне или в распрях с соседями, не останавливался ни перед чем ради расширения своего феодального могущества. Черты его лица вполне соответствовали его характеру, выражая преимущественно жестокость и злобу. Многочисленные шрамы от ран, которые на лице другого человека могли бы возбудить сочувствие и почтение, как доказательство мужества и благородной отваги, его лицу придавали еще более свирепое выражение и увеличивали ужас, который оно внушало. На грозном бароне была надета плотно прилегавшая к телу кожаная куртка, поцарапанная панцирем и засаленная. У него не было иного оружия, кроме кинжала за поясом, уравновешивавшего связку ключей с другой стороны. Чернокожие невольники, пришедшие вместе с бароном, были не в обычном роскошном одеянии, а в длинных рубашках и штанах из грубого холста. Рукава у них были засучены выше локтей, как у мясников, когда они принимаются за дело на бойне. Оба держали в руках по корзинке. Войдя в темницу, они стали по обеим сторонам двери, которую фрон де Бёв собственноручно накрепко запер. Приняв такие меры предосторожности, он медленной поступью прошел через весь подвал к Исааку, пристально глядя на него. Этим взглядом он желал отнять у еврея волю. Так иные звери, как говорят, парализуют свою добычу. И точно, можно было подумать, что глаза барона имеют подобную силу над несчастным пленником. Исаак сидел неподвижно, раскрыв рот, и с таким ужасом глядел на свирепого рыцаря, что все тело его как бы уменьшалось в объеме под этим упорным, зловещим взглядом лютого нормана. Несчастный Исаак был не в состоянии не только встать и поклониться, он не мог даже снять шапку или выговорить хотя бы слово мольбы. Он был убежден в том, что сейчас начнутся пытки, и, быть может, его умертвят. Величавая фигура Нормана все росла и росла в его глазах, как вырастает орел в ту минуту, когда перья его становятся дыбом, и он стремглав бросается на беззащитную добычу. Рыцарь остановился в трех шагах от угла, где несчастный еврей съежился в комочек, и движением руки подозвал одного из невольников. Чернокожий прислужник подошел, вынул из своей корзинки большие весы и несколько гирь, положил их к ногам Фрондебёфа и снова отошел к двери, где его сотоварищ стоял все так же неподвижно. Движения этих людей были медленны и торжественны, как будто в их душах заранее жило предчувствие ужасов и жестокостей. Фрондебёф начал с того, что обратился к злополучному пленнику с такой речью. «Ты, проклятый пес», — сказал он, пробуждая своим низким и злобным голосом суровые отголоски под сводами подземелья. «Видишь эти весы?» Несчастный Исаак только опустил голову. «На этих самых весах», — сказал беспощадный барон, — «ты отвесишь мне 1000 фунтов серебра по точному счету и весу, определенному Королевской счетной палатой в Лондоне».
«Праотец Авраам!» — воскликнул еврей. «Слыханное ли дело назначать такую сумму? Даже и в песнях менестрелей не поется о 1000 фунтов серебра. Видели ли когда-нибудь глаза человеческие такое сокровище? Да в целом городе Йорке обыщи хоть весь мой дом и дома всех моих соплеменников, не найдется и десятой доли того серебра, которое ты с меня требуешь».
«Я человек разумный», — отвечал Фрондебёф. «Если у тебя не достанет серебра, удовольствуюсь золотом. Из расчета за одну монету золотом 6 фунтов серебра можешь выкупить свою нечестивую шкуру от такого наказания, которого тебе еще и не снилось».